Я думаю, то, о чем Клейтон говорил сейчас, когда он говорил мне, чтобы я сказал немножко о Кори Уэлче, это то, что в прошлом сентябре Кори, он женился на моей дочери Мелинда, поэтому он мой зять. Я очень рад, что он часть нашей семьи. Мы вообще-то думали, остался ли кто-нибудь там для Мелинды, но Бог очень удивил нас. Кори родился в семье пасторов, и три его брата пасторы. Это было такое духовное объединение, очень прекрасное. И они в следующем августе нам 13-го внука подарят. Я всегда любил музыку, которую поют теноры. Мне кажется, что это всегда самая хорошая музыка, которая существует. Я, конечно, не догадывался о том, что Господь даст нам в нашу семью тенора. Я думаю, что там в книжном магазине есть его диски. Вообще-то я не уверен. Это всегда очень большой вызов для меня решить, о чем говорить на подобных конференциях. Я знаю, что вы приезжаете с огромным ожиданием, и для меня всегда это большая трудность, чтобы приблизиться к тому, чтобы ответить на ваши ожидания. Это, конечно, очень много энергии, радости в этом общении. Я чувствую, как здесь вы все так же заняты, как и я сейчас, связываясь с разными людьми, общаясь с теми, с кем мы, в кого я вложил так много времени. В действительности, Кори и я, мы только что вернулись из России, где я проповедовал часами, как всегда. И он был там, и он там пел. И это было очень прекрасно, что он был там. И русским людям очень понравилось. Они любят хорошую музыку. У нас было замечательное время в Москве. И потом он поехал в Уфу, там пел. Я был в Самаре, проповедовал еще немножко. Это была возможность, когда MacArthur Study Bible вышла на русском языке. Мы ожидали этого годы и годы. И я очень ожидал эту эмоциональную реакцию. Я говорил им, это большая радость для меня видеть, как эта Библия появилась на английском языке, но это особенная радость видеть, когда она вышла на русском языке, потому что там такая большая нужда, чтобы понимать Священное Писание. У них, конечно, была Библия, но в конце последние годы у них была и полная Библия изданная, но они всегда имели трудности, чтобы понимать, что значит то или другое место. И сегодня у нас есть такая Библия. В Москве их раздали 7000 Библий из представителям всех 15 республик бывшего Советского Союза. У нас достаточно много русских пасторов здесь с нами. И я вижу нескольких братьев, которые были у нас в России и которые вернулись, приехали сюда. Я хочу приветствовать всех вас, которые слушаете по-русски, потому что эта проповедь, она переводится на русский язык. Я также сегодня, мне дали книгу «Трудно верить», «Hard to believe» на испанском языке. Она только что вышла в печать. И очень прекрасно видеть книги, которые мы делаем, они сразу же появляются на разных языках. Это очень хорошо, потому что нужда очень большая, и мы рады, что у нас много сегодня здесь, кто говорит по-испански. Я знаю, что вас переводят, вы слышите сейчас по-испански. Мы не знаем, что дальше будет в будущем, когда разные люди приезжают сюда из разных... Скажите, поднимите руки, кто приехал из других стран? Поднимите, кто приехал из других стран? Спасибо. Я знаю, что некоторые приехали и даже из Новой Зеландии. Это большой-большой путь. Доктор Моллер здесь сегодня с нами, и он приехал из Флориды сегодня утром. Поэтому, если он там будет засыпать, то вы его толкните. Но я понимаю, конечно. Мы очень рады, что он сегодня с нами, и завтра он будет проповедовать. Опять вернемся к тому, о чем я сегодня проповедовал уже. Я думаю, что это самое полезное, то, о чем можно говорить сейчас. Я понимаю, что я сам являюсь жертвой моих приоритетов. Я достаточно ясно сфокусирован сегодня на 11 главе 2 Коринфянам. Я хочу признаться, что всегда, когда я проповедовал на 2 Коринфянам, это становилось в каком-то смысле книга, которую мне нужно было понять для того, чтобы понять мою собственную душу и мою жизнь как слуги Божии. И на моем мнении, что эта книга открывает сердце слуги Божьего. Я думал об этом так, когда я 20 лет тому назад пытался проповедовать через эту книгу, но я так и не смог ее раскрыть тогда. Я думаю, что вам трудно понять глубину этой книги, пока вы не попробовали всех тех трудностей, которые переживал Павел, когда он радовался, когда он страдал. Это послание говорит очень много для каждого из нас, особенно о правильном отношении к служению. Я был привлечен к 11 главой, потому что в самых первых 6 стихах здесь очень много важных вопросов, которые всегда драгоценны для меня. Все те, кто работает со мной, знают, что я говорю об этом очень часто. Давайте прочитаем это, и потом я скажу вам о том. О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию, но вы и снисходите ко мне. Ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить чистую девою Христу. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто пришедший начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иного благовестия, которое не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. Но я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов. Хотя я и невежда в слове, но не в познании. Впрочем, мы во всем совершенно известны вам. Эти стихи, они говорят о посвященности, духовной посвященности, духовной преданности. Я фанатик преданности. Я просил Господа, чтобы Он освободил меня от непреданных людей. И самый большой вклад, который вы можете внести в людей, которые рядом с вами, это быть верным им. И я до фанатичности стараюсь построить команду людей, которые были бы верны для меня, верны бы нашей цели. Это церковь замечательная, у нас замечательные пасторы вокруг. Вам понадобится очень много сил для того, чтобы убедить меня в чем-то, в каком-то несовершенстве людей, которые рядом со мной. Я фанатично ценю преданность. Само слово преданность и верность, оно несет в себе какое-то благородство. Я думаю, что это слово, оно идет дальше церкви и церковного измерения. Это очень важное слово. Его синонимы в достаточной степени также благородны. Верность, преданность, посвященность. Я люблю все эти слова. Они говорят о сути характера. Соломон признавал, я думаю, он показал очень ясно в аксиоматической притче, сказал о том, что многие люди говорят о своей верности. Но кто может найти человека, которому можно доверять? Бог сам говорит, Осии 6.6, я хочу больше преданности, чем жертвы. Павел встречал, я думаю, самые трудные обстоятельства. Как показано в его последнем послании, посмотри 2 Тимофею вместе со мной. Вы знаете, этому очень трудно верить. Моим героем является Павел в каком-то смысле. Среди людей я не нахожу никого более удивительной личности, как апостол Павел. Он мой герой. Он моя модель. Я хочу сделать свою жизнь похожей на его. Я впитываю в себя все, что я могу найти о нем. Каждый нюанс, который я нахожу о его характере. Его стиль служения, его посвященность. Все, что я могу найти. я не могу подумать о чем-то еще более значимом, как бы знать его лично, так, как знал его Тимофей. Или те люди, которые были вместе с ним и видели его в действии, которые слушали его мудрость, которые видели его посвященность, которые видели его страдания. Я убеждал себя в том, что если бы я был вместе с Павлом, я был бы гораздо более предан ему, чем другие люди. Но он говорит во 2 Тимофею, то, что для меня показано как таким очень болезненным утверждением, 15 стих 1 главы, он пишет Тимофей и просит Тимофея, чтобы он не разочаровал его. В 6 стихе он говорит, по этой причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. В 7 стихе он говорит о том, чтобы он не боялся. В 8 стихе говорит, не стыдись свидетельства, не меня узника. В 13 и 14 стихах он говорит, держись образца здравого учения, как будто Тимофей на грани чего-то серьезного. И мы точно знаем, о чем Павел говорил тогда, потому что в 15 стихе он говорит, ты знаешь факт, что все ассийские оставили меня. Это абсолютно агонизирующее утверждение. Тимофей, не добавь свое имя к этому списку. И он говорит здесь о Фигеле и Эрмогене. И он говорит также о исключении дома Анисифора, который остался верным ему. Помните, он был в тюрьме в то время, и это последнее письмо, которое он писал. И он очень глубоко был обеспокоен, что Тимофей предаст его, и он будет неверен ему, неверен доктринам, неверен ему, Господу. Это абсолютно ясно в его сознании, потому что очень много других, которые оставили его, все ассийские. И когда вы посмотрите на 4 главу, мы приходим к этой теме еще раз. И он говорит Тимофею в 9 стихе, постарайся прийти ко мне скоро. Я думаю, что он хотел, чтобы Павел Тимофей пришел как можно быстрее. И он продолжает, ибо Димас оставил меня, возлюбив в нынешний век, и пошел в Фессалонику. Дальше продолжает, Крискен в Галатию, Тит в Далматию, Лука здесь. Он говорит, Марка, возьми и приведи с собой, ибо он нужен мне. Тихик ушел, и в 16 стихе он говорит, «При первом моем ответе никого не было со мной, никто не поддерживал меня. Это больше всякого представления». Все эти люди оставили меня, он говорит. И дальше в самом мягком выражении своего прощения, он говорит, «Да не вменится им». Нету никакой горечи. В 17 стихе он говорит, ну, Господь стоял со мной. И он укрепил меня. Чтобы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился бы из львиных челюстей, и избавит меня Господь от всякого злого дела, и сохранит для своего небесного царства. Здесь есть чувство какого-то пафоса, какой-то скорби, которая приводит нас к слезам. Когда он перечисляет эти имена в конце своего послания и просит Тимофея, приветствуй того. Так, как будто он теряет их всех, как будто или они уходят, или они уже ушли, или он уходит. Вы знаете, это не совсем не геройский как бы конец. И однажды в один день его голову отсекли. У этого человека было очень много благодати, но он страдал страшно, страшно от тех людей, которые были неверны ему. И я лично не могу представить ничего больше в своей жизни, что было бы более негодно, чем неверность людей. Вы знаете, никто не уважает предателя, не так ли? Если более ненавистного имени, как Иуда Искариот. Независимо от того, является ли это неверность в военной ситуации, или в семейной ситуации, или в духовной ситуации, это очень плохая вещь. Когда человек доверяется кому-то, и ему кто-то доверяет, и потом разрывается это, и сам акт предательства, в каком-то виде предательства. Исайя 61 говорит: «Пусть сердце ваше будет верно Господу Богу, пусть ваше сердце будет верно Господу вашему Богу». Люди иногда говорят мне, когда я говорю по телевизору или еще в каких-то передачах, они говорят: «О, ты очень тверд». Но это в действительности никакая не твердость. Я хочу быть верным. Я хочу быть верным моему Господу, который верен мне. Я хочу быть верен истине. Я хочу быть верен Евангелию. Я не хочу вообще не дать никакого места в моем сердце для неверности. И независимо от того, насколько благородно это слово, верность и преданность, когда духовная преданность, она проверяется в огне испытаний, эта преданность может исчезнуть очень быстро, и сердце становится непреданным и разделенным, и двойное мышление, колебание захватывает сердце. Я хочу быть преданным. Я хочу быть верным, посвященным истине, независимо от того, какие последствия будут. Независимо от того, какое окружение вокруг, какие угрозы, это не изменяет ничего. Когда вы читаете Ветхий Завет, что вы буквально видите доминирует Ветхий Завет? Это неверность Израиля их Богу снова и снова и снова. И вы знаете, когда вы приходите к Новому Завету, вы видите это там тоже. Помните апостол Иоанн? Как он чувствовал? Когда он писал вот эти письма церквям, и он знал о том уровне неверности, которые были, по крайней мере, в 5 из 7 церквах. Апостол Павел однажды противостоял неверности Петра. Помните, у Петра было двойное поведение. Помните о Галатах, когда он пишет о их неверности, которые начали духом и заканчивали плотью? Вы знаете, Петр, наверное, научился этому уроку очень быстро. Помните, он пишет своим читателям о тех ложных учителях, которых он упоминает во втором послании. Иаков также упоминает о тех, кто двоится мыслями, о двоящихся мыслями, что эти люди, они неблагонадежны для Царствия Божия. В действительности нет новозаветных авторов, которые так или иначе не касаются вопроса преданности и верности, посвященности. Но Павел, кажется, является лидером в этой группе. Он написал огромное количество материала, касающегося его. Никто, наверное, не так не ощущал это, чем эти люди, жившие в Коринфе. Потому что они показали неверность. И особенно во втором послании, если мы вернемся снова ко второму посланию, ложные учителя пришли в Коринф. И я думаю, что они были ведомы одержимым лидером, который в действительности представлял собой вот это жало в плоть, который ангел сатаны, этот демон. Это демоническое влияние ложных учителей, которые пришли. И они нападали на Павла, и они пытались свести на нет его характер, они плохие вещи говорили о нем. И вы можете посмотреть это, изучив 2 Коринфянам. Они говорили, что у него была тайная жизнь, постыдная, что он за деньги служит, что у него не было никаких документов от лидеров, от апостолов. Они говорили, что он не впечатляет как лидер, как личность. У него была очень простая проповедь и так далее. Они пытались свести на нет его характер и уничтожить уверенность людей. И вы думаете, что? Они преуспели. Это его сердце сокрушило. Кто-то стал в церкви и сказали что-то против него, и никто не защитил его, и он ушел оттуда с сокрушенным сердцем. Они были неверны тому, кто принес им Евангелие, тот, кто пас их. Это было очень сокрушающим действием для Павла. И он пытается в этом послании говорить о каких-то обстоятельствах, которые привели их к неверности. Он их уже предупреждал об этом, и он отнес это письмо, он послал Тита, чтобы ему отнести это письмо, и в 7 главе об этом сказано. В конце концов, когда он встретился с Титом, он ободрен был реакцией Коринфян, но до того он был в депрессии, потому что знал о предательстве Коринфян. Но он знал, что в Коринфе продолжали иметь место какие-то группировки, которые были готовы его предать. И он должен был что-то делать. То, что он не хотел никогда делать, это защищать себя. Это было очень неприятно для него заниматься этим. Он совершенно не был замечен в том, чтобы он хотел себя защищать или себя возвеличивать. В 10 главе, например, в 12 стихе он говорит, мы не имеем, ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя сами собой и сравнивают себя с собой неразумно. Ибо мы не без меры, а мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела, который назначил нам Бог в такую меру, чтобы достигнуть и до вас. 17 стих, он опять говорит, хвалящийся хвались Господом, ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого Господь хвалит. 1 Коринфянам 4 глава, он говорит, в этом первом письме, он говорит маленькую вещь. Это не так много значит, что вы думаете обо мне, очень важно, что Господь думает обо мне. Павел гораздо больше, легче, он себя ставил в положение ничего не значащего человека. 1 Коринфянам 5 глава, 1 глава, 5 стих, он говорит, кто Аполлос и кто Павел? Я никто. В 4 главе 1 Коринфянам он говорит, пусть всякий человек относится к нам как служителей Христовых. Это слово «служители» — это самые низкие рабы. Он чувствовал себя достаточно уверенно в этом положении. Во 2 Коринфянам 4 глава показывает, что он видел себя как глиняный сосуд. Ничего более. В 12 главе 2 Коринфянам 9 стихом он говорил, я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами. Здесь человек, который будет гораздо радостнее говорить о своих слабостях, который был рад поставить себя в более низкое положение. Слушайте, что он говорит 1 Тимофея 1:15. Он говорит, верное всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Я есть первый. Римлянам 7 глава, он говорит, о, бедный я человек, бедный я человек. Да, это, конечно, даст вам какую-то духовную мудрость. Но были некоторые обстоятельства, и в нашем тексте речь идет именно о таком обстоятельстве, когда ему приходилось делать то, что он не хотел делать, защищать самого себя. Лжеучителя старались разрушить его репутацию, и поэтому, и вместе с этим разрушить его влияние, возможности и ту веру, которую он проповедовал, и заменить ее своей проповедью. Вот почему Павел говорит, первом стихе, «О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию!» Он говорит, потерпите меня немножко. Я должен быть немножко неразумен здесь. Я пытался понять трудности Павла здесь в какой-то маленькой степени. Его обвиняли, ложно обвиняли. Его представляли неправильно. И это невозможно проигнорировать. Но вам нужно обязательно возвращаться к этому менталитету глиняного сосуда. Но это критично важно, чтобы вы могли сохранить ваше место как истинного слугу Господа, как учителя истины. Это должно быть защищено. Защищено и сохранено. И таким образом возникает напряжение. Таким образом, как бы ни было это неприятно для него, но он пишет это длинное письмо не ради гордости, не ради возвышения себя или своего эго, и не для личного приобретения. В действительности, он был бы гораздо в лучшем положении, если бы он никогда не написал это письмо, но он вынужден был его написать. О чем шла речь? Речь шла об одном слове – преданность. Преданность была под вопросом. И здесь он описывает, где эта верность должна быть сохранена. В этих стихах, которые я вам прочитал. Четыре раза здесь использовалось слово «гар» греческое, которое в русском переведено как «ибо». И эти четыре слова, они представляют отдельные грани его представления преданности. Одна за другой, она просто помогает вам понять суть преданности. И как я уже сказал, он очень сильно обеспокоен, что он может потерять свою важную позицию как учителя. 12 глава, 19 стих, он говорит, «Все это время в действительности, что мы оправдываемся перед вами, мы говорим пред Богом во Христе, и все это говорим к вашему назиданию». Он говорит, я хочу вас поставить на то место, где я могу вас назидать, чтобы вы могли поверить мне и доверяться. Поэтому он очень просто определяет эти грани верности. Я хочу свое сердце призвать и ваши сердца. Давайте посмотрим на первый стих. Он говорит, «О, если бы вы были снисходительны ко мне!» Он говорит, «Снизойдите к моему неразумию, к моей защите себя». В 19 стихе он говорит, «Ибо вы люди разумные, охотно терпите неразумных». Он говорит, «Вы терпите тех, кто ввел вас в состояние греховности. Потерпите меня, потерпите мою неразумность». Они думали, о, может быть, речь идет о том, о чем Соломон говорил. Соломон говорил о том, чтобы люди отвечали глупым в соответствии с их глупостью. Чтобы он отвечал глупостью на глупость. Это приводит их ко стыду. Но у Павла здесь немножечко сарказма. И у Павла очень хорошо это получается говорить саркастически. И он берет какую-то роль на себя, которая в действительности ему не принадлежит. Он ставит это все в положение для того, чтобы их назидать в вере. Но это не просто роль, которую Павел играет, это критично важный элемент его служения. То, что он говорил, было истинно подтверждаемое для коринфян. Первый аспект преданности – это преданность Богу. Преданность Богу. Первый аспект преданности – преданность Богу. Он говорит, снисходите ко мне. Когда вы дошли до 11 главе, вы уже снисходите ко мне. Он говорит, я ревную о вас ревностью Божию. Итак, это первое «ибо». «Ибо я ревную о вас». Буквально Божьей ревностью. Божьей ревностью. Моя ревность о вас не в том заключается, чтобы вы были преданы мне, но чтобы вы были преданы Богу. Я ревную ради Него. Он заслуживает вашего посвящения, вашей преданности. Он видел предательство коринфян как предательство к Богу прежде всего. И вы знаете, Бог достаточно много говорит об этом. Исход 20 глава, 5 стих, где написано: «Господь является Богом-ревнителем». Бог, Бог-ревнитель — это ревнующий Бог. Второзаконие говорится о Боге, который ревностью своей является огонь поедающий. Иисус Навин, 24:19, сказано: «О, Он Бог святой, Он Бог ревнитель». В Псалме 77:58 сказано о том, что Бог, ревность Божия проявлялась, когда люди поклонялись идолам. У Павла шла речь о Божьей святой ревности. Помните Псалом 68:9 стих, где сказано: «Ревность о доме твоем съедает меня». Псалмопевец говорит: «Боже, я чувствую твою боль. Когда люди неверны тебе, я чувствую эту боль». И 68-й Псалом, 9 стих, он был исполнен в жизни Иисуса. Когда Иисус Христос взял этот бич и выгнал людей, очищая храм, он говорил, цитируя этот псалом: «Честь нашего великого Бога должна быть наполняющей наши сердца». Даниила, 9 глава, это моя любимая молитва во всем Ветхом Завете. Некоторые люди обращаются к 9 главе Даниила только к последним нескольким стихам, которые говорят о 70 седмицах. Но мне особенно нравится первая половина, когда Даниил молится и просит, чтобы Бог освободил свой народ от пленения. Его причины, по которым он просит Бога, посмотрите 19 стих. Он говорит: «О Господи, услыши! Господи, прости». Он просит Бога, чтобы Бог вернул своих людей из вавилонского пленения. «Господи, внемли и соверши. Не умедли ради Тебя самого, Боже мой. Ибо имя Твое наречено на городе Твоей, народе Твоем. Твое имя здесь вовлечено». И это, если это все каким-то образом не будет решено так, как это было предсказано, то на твоем городе, на твоем имени будет поругание. Ты связан с этим. Вы знаете, когда Даниил, если мы говорим о Данииле, Даниил был очень страстно преданным святости и славе Божией. Это та боль, которую Павел здесь ощущает, когда вы предаете. Когда вы идете на другую сторону и начинаете слушать ложную доктрину, и когда вы начинаете атаковать истинных проповедников истины, вы не преданы Богу, который достоин вашей верности и вашего верного послушания. Помните, написано: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой и всем разумением». Второе «ибо» здесь, я думаю, оно вполне очевидное. Он говорит: «Потому что я ревную о вас ревностью Божию, потому что, опять ибо, я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой, но боюсь, чтобы змей, как змей хитростью своей не прельстил Еву, так и вы, ваши умы, не повредились от простоты во Христе». Первая – это верность Богу, вторая – верность Христу. И в действительности эти два пункта невозможно разделить, не так ли? Любая ревность ради Бога всегда будет ревностью ради Христа. Если вы будете почитать Сына, вы будете почитать Отца. Если вы будете почитать Отца, будете почитать Сына. Иоанна 5 глава. И Павел хотел представить этот предмет верности Христу в очень знакомом образе еврейского брака. Две еврейских церемонии, которые представляли вот это создание семьи. Первое было обручение, это был контракт, когда люди, соединялись в обещании верности друг другу. И потом второе было, когда было само бракосочетание совершалось. Между первым и вторым этот период был периодом верности. Если люди были неверны в этот период, они были наказаны по всей строгости, как за прелюбодеяние. Вот почему здесь речь идет о этой чистой деве. Павел говорит о себе, как о духовном отце коринфян. И он говорит в 1 Коринфянам 4 главе, он говорит, что у вас много есть учителей, но есть только один отец. Я родил вас Евангелием. Я являюсь вашим духовным отцом. Таким образом, он говорит, я обручил вас, как отец. Я привел вас ко Христу. И вы сделали завет с Ним. И я хочу сохранить вас чистыми до последнего момента. И я обручил вас единому мужу. Это прекрасное подтверждение, друзья. Прекрасное подтверждение этого Божьего намерения о браке. Вся эта аналогия построена на Божьей аналогии брака. Жених и невеста, я обручил вас. Как духовный отец, я привел вас ко Христу, к единому мужу, ожидая, что вы будете преданы в чистоте до того момента, пока этот союз не был заключен. Это была как раз проблема Израиля, не так ли? Израиль часто был представлен как супруга Иеговы, которая была часто неверная при любодеянии. Почитайте Осию, этот имидж Гомер, Иезекииль, Исаия также говорят об этом. И Павел говорит, посмотрите, вы предали Евангелие, вы предали истину, вы предали Христа, вы предали Бога. И вы разрушили ваш завет. Он представляет верующих как обрученных Иисусу Христу. И этот имидж, он действительно последователен, потому что мы еще не имели брака последнего, потому что мы ожидаем вот того заключительного дня, когда мы соединимся со Христом, когда будет этот вечный брак, когда мы придем в этот город жениха, новый, на новом небе, новой земле. Но в это время, пока мы здесь сейчас, он говорит, все, что я хотел, хранить вас чистыми, все, что я хотел, доставить вас туда чистыми. Я не говорю много о служении, да, ясно, вы понимаете, о чем идет речь, но то, о чем я говорю здесь, это к своему сердцу и к вашим сердцам. Я хочу быть верным в том, что если я хочу ожидать верность от моих людей и преданность, чтобы они видели ее во мне, преданность Богу, чувствовать боль тогда, когда его не почитают, чувствовать агонию, когда его, на него нападают или его представляют неверно. Я хочу, чтобы любое поношение, которое падает на Бога, оно касалось меня. Я хочу быть чувствительным к этому. Я не хочу превратиться в черствого человека к тому, как имя Господа используют вокруг. То же самое с Иисусом Христом. Я сделал это посвящение послушание. Я признал его Господом и этим пообещал себя ему. И речь идет не только о том, что я хочу, что мои люди будут верное или преданное. Я хочу, чтобы мое сердце было верное. Я хочу еще раз вернуться к этой аналогии брака. Я ожидаю того времени, когда мы встретимся со Христом в этой брачной вечере. Павел беспокоится о том, чтобы его люди были сохранены. Посмотрите, как написано здесь, чистою девой. Никогда не вовлеченными в духовное прелюбодеяние. И часть этого завета, которая заключается со Христом, это то, что вы ему принадлежите теперь. В древние времена за жену, за невесту платили выкуп. И когда ее выкупили, она уже себе не принадлежала. Так написано, выкуплены не золотом и серебром, а дорогой ценою крови Христовой. И вы принадлежите ему, потому что он заплатил цену. И Павел говорит, я хочу, чтобы вы чтили то, что я обручил вас ему. Посмотрите теперь третий стих. Я боюсь. Я боюсь, Павел пишет. И его страх вполне обоснован, потому что в четвертом стихе сказано, если кто-то пришел и начинает проповедовать другого Иисуса, и кто-то приходит, и другой дух приносит, и они это делают, кто-то приносит другое благовестие, и они делают это. Он говорит, вы уже показываете, что вы можете быть обманутыми. Я хочу вам сказать, что сегодня не только церкви могут быть подвержены вот этому обману, но мы сегодня встречаем пасторов, которые являются инструментом этого обмана. Они абсолютно не понимают, что они делают. И часто с хорошими намерениями они ведут церковь в духовное прелюбодеяние. Таким образом, точно так у Павла было вполне обоснованное опасение. Посмотрите, в этой же главе, 28 стих, он говорит, «Кроме всех вот этих внешних приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах». В 29 стихе он говорит, «Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал?» Он себя определяет вместе с этой церковью. Если вы поступаете неправильно, я чувствую боль этого. Кто соблазняется, за кого я бы не воспламенялся? Вот это самая трудная боль, которую можно переносить. Можно переносить физическую боль, но это гораздо более трудная боль. Это отношение настоящего пастора, истинного пастуха. Павел говорит, вы знаете, я боюсь, что чтобы не случилось так же, как с этим змеем, который обманул своей хитростью. Можем говорить о Бытие, третьей главе, и смотреть на это еще и еще раз. Но смотрите, как здесь сказано, чтобы ваши умы не повредились. Отсюда начинается проблема, когда вы перестаете мыслить правильно. Я хочу вам сказать, что церковь должна оперировать на библейском понимании и рассудительности. Потому что если мы портимся с головы. С богословия, которое имеет огромное значение. И сатана, он очень хитрый, он очень искусный. Ложные апостолы приходят, и они себя, в 13 стихе сказано, как лукавые делатели принимают вид апостолов Христовых, потому что сатана сам приходит, принимая вид ангела света. Очень-очень обманчивый, очень умный, очень подделываться может. Он атакует ум. Это битва за ум. Всегда, всегда, всегда. Вся духовная битва – это битва за ум. Если вы гоняетесь за демоном, и вы теряете время. Духовная борьба – это битва за умы. Это освобождение людей. Посмотрите, 10 глава, 5 стих. Мы разрушаем всякое превозношение, идеологию. мысли, философии, психологию, теории, религии. Еще более точное он определяет это, говорит, восстающее против познания Божия. Всякая идея против Бога, и мы против этого. Это твердыни и крепости, которые мы хотим подчинить Христу. Павел знает, насколько критично важно это, охранять умы своих людей. Я хочу сказать вам, мои дорогие братья, вы никогда не защитите ваших людей, если вы не защищаете свой собственный ум. Что значит эта простота? Простота во Христе? Иногда это кажется, что мы как-то не совсем хорошо говорим о славе Христовой. На самом деле речь идет о посвященности ума, верности ума, посвященности ума Христу, преданности Христу, истинному Христу. Вы никогда не будете обмануты, если вы будете любить Иисуса Христа выше всего, если вы будете любить Иисуса Христа с пониманием, вы тогда можете сказать, что вы знаете Христа и вы любите Его. Я скажу вам из своего личного опыта, самый большой дар, который дан был мне в моей жизни, это привилегия проповедовать тем же самым людям, неделя за неделей, в течение 35 лет. Потому что я каждый раз вынужден был доставать новый и новый материал. Поэтому я книгу за книгой Нового Завета изучал. Вот почему я сейчас медленно проповедую. Потому что я пройду весь Новый Завет до того, как я умру, а потом что я буду делать? Но самый большой дар для меня, это в том, что во все эти годы и годы изучения Писания у меня возрастает любовь ко Христу. Потому что, когда я смотрю на славу Господа, она более величественна для меня. И Дух Святой изменяет меня постоянно, преобразуя в этот образ, в соответствии с 2 Коринфянам 13 глава. Для меня изучение Слова Божия – это не вопрос подготовки к проповеди, это вопрос познания Его. И у меня есть очень хорошее понимание моего Господа, и я этим дорожу. Оно, конечно, несовершенное, не настолько, каким оно должно быть, потому что я постоянно продолжаю этим заниматься, каждую неделю. Ритуалы никогда не заменят место Христа, церемонии никогда не займут место Христа. Даже теология никогда не займет место Христа. Прагматизм, развлечение, психология, что угодно, ничего не заменит место Христа. Павел говорит, для меня жить – Христос. Таким образом, он говорит, я обеспокоен о вашей верности, вашей преданности Богу, вашей преданности Христу. Третье. В четвертом стихе мы встречаем следующее «ибо» или греческое «гар». В начале стиха. «Ибо, если бы кто пришедший начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или бы получили другого духа, которого не получали, или иное благовестие, которое не принимали, то вы были бы очень снисходительны». Здесь он говорит о том, чтобы они были верны Богу, верны Христу и верны Евангелию. Если кто-то придет и будет проповедовать, и в действительности они проповедовали, будет проповедовать другого Христа. Это в действительности то, что делают ложные учителя, ложные апостолы. И они пришли, и они предложили другого Христа. Один из их собственных изобретений. Не тот Иисус Христос, который спасает. Это, конечно, важный вопрос. Во всей истории церкви мы были предупреждены снова и снова и снова об этом. Недавно я делал эту серию проповедей на первую, вторую, третью книгу Иоанна. И Иоанн возвращается к этому постоянно. 1 Иоанна, 1 глава 2, 22 стих. «Кто лжец, тот, кто отвергает Господа Иисуса Христа. Тот, кто отрекается от Сына, не имеет Отца. Тот, кто отрекается от Отца, тот не имеет Сына. Когда вы будете пытаться разрушить истину о Боге, вы поставите себя в неизбежную ловушку заблуждения. 13 стих. Поэтому мы знаем, что мы... Иоанн представляет эти тесты истинного спасения, и он возвращается назад к реальности. Это реальность христологии. 5 глава 1 Иоанна. Он говорит в 10 стихе: «Верующий в Сына Божия, имеющий свидетельство в самом себе». Сердцевина христианской веры – это христология. 2 Иоанна, кстати... И вы знаете книгу 2 Иоанна. Это очень важная книга. С 7 по 11 стиха написано: «Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист». Люди, которые подвергают сомнению Евангелия, подвергают сомнению Христу. Я разговаривал с доктором Моллером, и мы говорили об одной проблеме, которую представляет этот фильм «Страсти Христовы», что таким образом Иисус Христос становится популярной иконой, потому что есть определенный эфес, который люди чувствуют, идея, люди чувствуют себя очень... Они скорбят о Христе, они говорят: «О, какой Христос был герой, какой Христос был герой». И сегодня это наша ответственность в том, чтобы мы говорили людям, те, которые говорят сегодня о Христе, чтобы мы представляли им, что это не просто бедный человек, у которого были хорошие идеи, который отдал свою жизнь ради этих идей. Я думаю, что это скажет нам о необходимости ясной христологии, чтобы она сегодня звучала вокруг. Есть предположение, когда вы будете говорить об Иисусе и верите в Иисусе, то люди вокруг знают, о ком вы говорите. В действительности, они не знают, о каком Христе вы говорите. Христос этого фильма, или Христос либералов, или Христос мормонов, или Христос кого угодно. Я думаю, что нам нужно быть очень ясным в вопросе христологии. Когда речь идет о Евангелии, о каком Христе идет речь? Нет толку, если люди будут верить в Иисуса, но неизвестно в какого. Павел говорит: «Я хочу, чтобы вы были верны Евангелию, потому что люди приходят и проповедуют другого Иисуса». В этом проблема всех религий, потому что они атакуют христологию. Или другой дух. Когда коринфяне получали, когда эти ложные апостолы приходили, и они говорили о ложной христологии, и они говорили плохие вещи об Иисусе Христе, они не получали Духа Святого, потому что Дух Святой, Он всегда поддерживает и утверждает истинную проповедь. Но какой Дух они принимали? Существует только два Духа. 1 Иоанна говорит о том, что есть Дух истины и Дух лжи. Вы понимаете, что все в мире приходит или от духа истины, или от духа заблуждения. Нет какого-то промежуточного пункта, нет серой территории. Поэтому речь идет о том, что ложные апостолы имели дело не с Духом Святым, а с духом заблуждения. Это был враг, обманщик. Вот почему мы должны снова возвращаться к 1 Иоанна, 4 глава, где Иоанн говорит: «Не верьте всякому духу. Испытывайте духов. Смотрите, от Бога ли они, потому что много появилось ложных учителей». Как вы знаете, отличаете духа Евангелия и духа заблуждения? Писанием. Мы можем даже функционировать в служении, если мы не будем защищать свои доктрины, наши Евангелия. И потом он подходит к этому и говорит: «Если кто-то придет и будет проповедовать другого Иисуса, Иисуса, которого я не проповедовал, или другое Евангелие, Евангелие, не то Евангелие, которое вы приняли, но кто-то приходит и проповедует а абсолютно другое Евангелие, вы принимаете их. Он говорит, вы терпите это хорошо, вы снисходительны к этому. Сарказм прямо выступает отсюда. Вы, говорит, впитываете это. Вы так хорошо это все переносите, что принимаете ложного Христа. Я вижу это, вот этот инклюзивизм везде. Нет проблемы вмещать разное Евангелие, разного Духа, разного Христа, самого сатану. И вы расширяете, распростерли свои объятия и говорите, давайте все это приветствовать. Вы принимаете другое Евангелие, говоря о том, что люди могут быть спасены без настоящего Евангелия. Бог простит наши различия, наше непонимание. Вы этому снисходите. Вы в вашей неверности принимаете это так, как будто это какой-то дар. Последний элемент. И мое время закончено. Последний элемент. В 5 и 6 стихах. Я считаю себя, что у меня нет никакого недостатка против высших апостолов. Хотя я невежда в слове, но не в познании. Впрочем, мы во всем совершенно известны вам. Он очень легко переходит от верности Богу к верности Христу, потому что они очень хорошо совмещаются. Он дальше переходит к верности Евангелию, и дальше он переходит очень легко от верности Евангелию к верности истине. Истине вообще. Это то, что он говорит, познание. Он говорит, ну даже если я невежда в слове, но не в познании. Вы знаете, я учил вас истину. Это то, что он говорит им. Если вы очень легко принимаете разных ложных учителей, почему вы не можете принять меня? У нас было 2 года совместного служения. Почему вы так легко предали меня? Посмотрите 5 стих. Здесь очень саркастичное выражение. Я думаю, что у меня нет ни в чем недостатка против высших апостолов. Некоторые говорят о том, что он имеет в виду эти 12 апостолов или 11 апостолов. Но на самом деле он обращался... Это то, что эти люди говорили так про него. Я не думаю, что это так. Я думаю, что контекст говорит немножечко по-другому. Я думаю, что то, что он говорит здесь, принимается как саркастичное упоминание этих ложных апостолов, которые он говорит... Он говорит, что я себя считаю, что я ни в чем не имею недостатка против самых высших апостолов. Я не думаю, что у него была причина для того, чтобы сравнивать себя с проповедью 12 апостолов. Я не думаю, что у него была причина сравнивать себя с проповедью себя с апостолами. Но у него была вся причина для того, чтобы сравнивать себя с этими ложными апостолами. На мой взгляд, это саркастичное сравнение. Он говорит, даже если я невежда в слове, он сразу же говорит о том, что он говорит о них, потому что это то, что они говорили о нем. Посмотри, 10 глава, 10 стих. Они говорят, его письма сильные и строгие, а его личное присутствие слабо и речь незначительна. Он говорит, хорошо, даже если я невежда в слове. Я ничем не меньше вот тех сверх, в кавычках, апостолов. Он не говорит о том, что они равны. Он говорит, по крайней мере, у меня нет недостатка. И в 6 стихе он говорит, но вы знаете, что я выше этого. Я, может быть, не такой спикер, как они. Но я имею суть в познании. В конце концов, то, что играет значение, имеет значение. Это наше познание. Может быть, мы не имеем такой подготовки в риторике. Я, может быть, не умею удовлетворять толпу, как они это делают. Знаете, в греческом языке невежда, вот здесь это слово «идиот». Это слово имеет такие два значения. Первое. Говорили так о тех, кто не тренирован, кто любитель, не специалист. Павел говорит, может быть, я и оратор не специалист. Ну, мне это не беспокоит. Помните 1 Коринфянам? Он говорит, я пришел к вам не в превосходстве слова и мудрости. Моя проповедь, они были не в убедительных словах человеческой мудрости, но она основывалась на силе Божьей. Он говорит, да, я... Он говорит о том, не говорит о том, что я проповедую неэффективно. Речь не идет об этом. Они существуют, и поэтому он был эффективный. И в 12 этих главах ясно сказано, в 12 главе ясно сказано, что Божья сила проявлялась в его немощи. То, о чем он говорит здесь, это о театральности, о манипулировании умными словами. Когда речь идет о том, что действительно имело смысл, он превосходил всех этих так называемых высших апостолов. Его навык и знания превосходили их. У него было содержимое, которое они не имели. У него была вся воля Божия. И коринфяне знали это. Во второй главе, 2 Коринфянам, опять он говорит, мы проповедуем мудрость между совершенными. Хотя наша мудрость не от века сего. Мы проповедуем мудрости Божией, которая была предопределена для славы нашей. Потому что эту мудрость не поняли начальствующие мира сего. Павел сильно не переживал о том, как, в какой упаковке представлять слово. Он был обеспокоен о том, какого содержимого это слово. Он говорит, да, я не оратор, у меня нет театральных способностей, я не настолько отполирован, как греки. Но вместе с этим он говорит, я не искусственный, я не поддался влиянию чему-то. И когда я говорю истину. И вы знаете это. Он говорит в 6 стихе. Мы сделали это понятным во всем. Филипп Хьюз говорит, внешность, она приводит человека к приветствию людскому, но внутренность приводит к тому, что Бог ценит. Бог говорит, я не хочу заставить вас аплодировать мне, но я хочу, чтобы вы посмотрели в лицо Богу. Истинное глубокое провозглашение Слова Божия, которое стало ясно им от самого начала. И он говорит, что нет никакой причины, чтобы вам быть неверным истине. Не нужно приходить для того, чтобы заполнять пробелы в Евангелии, потому что там их нет. Таким образом, вот в этих простых словах Павел, он свое сердце раскрывает, касаясь вопроса неверности. Неверность Богу, неверность Христу. Неверность Евангелию, неверность истине. Вот почему Иоанн сказал, что у меня нет большей радости, чем видеть детей своих, ходящих в истине. Истине Божьего Слова, истине Христа, истине Евангелия. Мы говорим о мужестве, мы говорим о твердости, мы говорим о убежденности, мы говорим о любви, мы говорим о послушании, о жертве. И верность... Она заряжена этим духом мученичества. это то, когда мы берем свой крест. Я думаю, что недостаток этого, этой ценности, он приводит к тому, что люди становятся нерешительными и предают. Когда нет истинного посвящения Богу без преданности. Я читал на протяжении несколько дней о мучениках Оксфорда, Ладом, Ридли и Крэмер. Их всех арестовали как еретиков. Это кровавая Мэри, была такая королева Англии. И их одного из них казнили в октябре 1555 года, следующего в марте 1556 года. Один человек был очень большой компромисс, когда он шел на компромиссы, когда у него спросили, готов ли он отречься от Христа ради своей жизни, он отрекся. И он подчинил себя Папе Римскому под давлением этой кровавой Мэри. Он думал, что он был лицемер. Но эта кровавая Мэри, она не поверила ему и сказала, ты, наверное, лицемеришь. И поэтому она на всякий случай его казнила. И вот что он сказал перед своей смертью. Он сказал, я согрешил в том, что я подписал своими руками то, чему я не верил своим сердцем. И когда огонь будет охватывать меня, эта рука первая должна сгореть. И когда огонь загорелся, он опустил свою правую руку в огонь, пока она не сгорела. Биограф пишет следующее. Он больше ничего не говорил и не шевелился. Да, он хорошо закончил. Я не хотел бы смотреть на нас, чтобы нам не пришлось вот такими мучительными средствами пытаться восстановить то, что было потеряно. Отец, я благодарю Тебя за Твою истину, за Твое Слово, которое является истиной, которое охватывает нас. О Боже, мы молимся, чтобы Ты взрастил еще большую армию людей, братьев, которые были бы верные, сестер, которые были бы преданные, независимо от того, какая цена будет. И иногда это не преследование, это популярность, это цена. Господи, помоги нам быть верным. Наполни нас своей силой. Мы просим во имя Христа. Аминь.
Мы благодарим вас за прослушивание этого семинара. Если вы желаете заказать другие кассеты или CD с пасторской конференцией, пожалуйста, посетите нашу страничку на интернете www.shepherdsconference.org или позвоните в офис пасторской конференции по телефону 818-909-5530. Все заказы принимаются на английском языке. Спасибо. Мы благодарим вас за прослушивание этого семинара. Если вы желаете заказать другие кассеты или CD с пасторской конференцией, пожалуйста, посетите нашу страничку на интернете www.shepherdsconference.org или позвоните в офис пасторской конференции по телефону 818-909-5530. Все заказы принимаются на английском языке. Спасибо.